теперь, дорогой слушатель, устраивайся поудобней и послушай сказку, которая называется «Русалочка». Ранним солнечным утром, когда на берег моря с шелестом утреннего ветерка накатывают сонные волны, маленький краб отдыхал после удачной охоты за жучками в водорослях, лежа на камне. Услышав крик чаек, он оцепенел. Ведь его мама говорила:
«Кроха!» —
так его звали.
«Никогда не оставайся на камнях после утреннего отлива, а то чайки съедят тебя в один миг».
И вот он остался на камне. Закричали чайки:
«Клён! Клён!»
И Кроха бросился в море, но оно было слишком мелко, и как он ни старался, никак не мог спрятаться в долгожданной волне.
«Волна, волна, ну спрячь меня!»
И тут волна накатила, подкинула его. И только с шумом волны Кроха слышал где-то далеко:
«Кляй, кляй!»
И рядом звонкий серебристый смех, сливающийся с шумом пены. И такой же жемчужный голос:
«Глупенький, ты ведь знаешь, что нельзя оставаться на камнях?»
Маленький краб, только теперь открыв глаза, увидел прекрасную русалочку, о которой много раз слышал от своей мамы-крабихи, о младшей дочке морского царя.
«Что ты тут делаешь? Ведь вам нельзя подплывать так близко к берегу, а тем более выплывать из моря».
Тут крабик понял, что русалочка спасла ему жизнь, и добавил, извиняясь:
«Мне мама говорила, что вам нельзя плавать у берега, ведь вы принцесса!»
Засмеялась русалочка.
«А хочешь посмотреть наше подводное царство?»
И она опять рассмеялась, словно просыпались миллион жемчужин.
«Но мне туда нет входа».
«Если хочешь, плывем со мной».
«Хочу».
Маленький крабик был очень любопытным, а русалочка очень доброй. Ей так понравился этот маленький пучеглазенький краб, что она решила взять его в свою свиту.
«Держись, Кроха!»
Русалочка взмахнула хвостом, и крабик едва успел уцепиться за него. Они мчались далеко-далеко в море, где вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло. Только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен надо поставить одна на другую. Тогда только верхняя выглянет на поверхность. Там на дне живет подводный народ.
«Ух ты, посмотри, русалочка! Я думал, здесь только песок и камни. А вон, смотри, растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, словно живые, от малейшего движения воды».
Восхищался маленький крабик.
«А здесь между ветвями снуют рыбы большие и маленькие, совсем как птицы в воздухе наверху», —
говорила и показывала русалочка своему маленькому другу.
«В самом же глубоком месте стоит дворец морского царя».
«Как красиво! Стены его из кораллов, высокие, стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины!»
Восхищался крабик, а русалочка продолжала ему рассказывать.
«Эти раковины то раскрываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. И это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины, и любая была бы великим украшением в короне самой королевы».
К сожалению, царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать, женщина умная, только больно уж гордившаяся своей родовитостью.
«У меня на хвосте целых 12 устриц».
Тогда как прочим вельможам полагалось только 6. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих маленьких внучках, принцессах. Их было шестеро, все прихорошенькие, но больше всех она любила русалочку, свою младшую внучку.
«Милая моя, любимая русалочка»,
— говорила старуха-бабушка.
«У тебя кожа такая чистая и нежная, как лепесток розы, а глаза синие и глубокие, как море».
Только у нее, как, впрочем, и у остальных русалок, ног не было, а вместо них был хвост, как у рыб. День деньской играли принцессы во дворце, в просторных палатах, где из стен росли живые цветы. Раскрывались большие янтарные окна, и внутрь вплывали рыбы, совсем как у нас ласточки влетают в дом, когда окна стоят настежь. Только рыбы подплывали прямо к маленьким принцессам, брали из их рук еду и позволяли себя гладить. В этот дворец и привела на хвосте русалочка крабика Кроху.
«Смотри!»
— восхищался крабик.
«Перед дворцом большой сад! В нем растут огненно-красные и темно-синие деревья. Плоды их сверкают золотом, цветы — горячим огнем, а стебли и листья непрестанно колыхаются».
«Да, только земля сплошь мелкий песок, и он голубоватый, как серное пламя. Все там внизу отдает в какую-то особенную синеву. Впору подумать, будто стоишь не на дне морском, а в воздушной вышине. И небо у тебя не только над головой, но и под ногами», —
спокойно отвечала русалочка.
«В безветрие со дна видно солнце. Оно кажется пурпурным цветком, из чаши которого льется свет», —
продолжала она с непонятным трепетом.
«Ой, а это что?»
«У каждой принцессы в саду есть свое местечко. Здесь они копают и сажают что угодно».
«Я устроила себе цветочную грядку в виде кита», —
сказала старшая, увидев крабика.
«А я хочу, чтобы моя грядка гляделась русалкой», —
сказала другая.
«Мне же нравится круглая грядка, как солнце, и цветы на ней такие же алые, как оно само».
Странное дитя была эта русалочка.
«Послушай, русалочка, другие сестры украшают себя разными разностями, которые находят на потонувших кораблях. А ты почему без украшений?» —
спросил маленький крабик.
«Если ты хочешь, Кроха, я тебе покажу свое сокровище», —
ответила русалочка, и в ее глазах мелькнул огонек.
«Конечно, хочу!
Держись за меня крепче!»
И они поплыли через морские долины между пиками морских гор.
«Я люблю цветы ярко-красные, как солнце там наверху. И вот это».
И они остановились перед затонувшим кораблем, на палубе которого стояла красивая мраморная статуя.
«Вот что мне больше всего нравится. Этот прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно морское после кораблекрушения. Возле статуи я посадила розовую плакучую иву. Она пышно разрослась и свешивает свои ветви над статуей к голубому песчаному дну, где получается фиолетовая тень, зыблющаяся в ладко-лыханию ветвей. И от этого кажется, будто верхушка и корни ластятся друг к другу».
«Да-да, это великолепно», —
сказал Кроха и, подумав, добавил:
«Хотя кораллы и жемчуга выглядят тоже красиво».
А русалочка продолжала говорить, будто и не слышала Кроху.
«Больше всего я люблю слушать рассказы о мире людей там, наверху. Моя бабушка рассказывала мне все, что она знает о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно чудесным и удивительным мне кажется то, что цветы на земле пахнут не то, что здесь, на морском дне.
Ну, может, и пахнут. Тина точно пахнет,
сказал маленький крабик. Ведь кроме Тины он больше ничего не знал из надводной жизни. Да и запах Тины ему не очень нравился. А русалочка продолжала.
Бабушка говорила, что леса там зеленые, а рыбы среди ветвей поют так громко и красиво, что просто заслушаешься.
Рыбами бабушка называла птиц, иначе внучка не поняла бы ее.
Ну, не знаю, что слышала твоя бабушка, а мне хватило крика чаек. Как вспомню, так клешни дрожать начинают.
Опять поделился воспоминаниями о надводном мире маленький краб. Русалочка только хотела продолжить свой рассказ, как затрубили все морские раковины, а морские коньки помчались по подводному царству.
Королева зывает во дворец всех своих внучек! Королева зывает во дворец всех своих внучек!
Мне надо срочно во дворец!
Сказала русалочка, подхватила кроху и нырнула к дворцу. Когда она появилась в тронном зале, все ее сестры-русалочки были у трона и ждали, что скажет им царица.
«Когда вам исполнится 15 лет,
— говорила бабушка,
— вам дозволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города. В этот год старшей принцессе как раз исполняется 15 лет. И в эту ночь она сможет всплыть на поверхность»,
— объявила бабушка.
«А когда мне можно будет всплыть и смотреть на плывущие мимо корабли?»
Неожиданно для всех и для себя спросила русалочка. Бабушка строго посмотрела на нее, но все же ответила.
«Вы все сестры погодки. И выходит так, что только через 5 лет самая младшая сможет подняться со дна морского и увидеть, как живется там наверху. Но каждая должна рассказать остальным, что она увидит и что ей больше всего понравится в первый день там наверху».